В то время, когда Иисус переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его и усильно просит Его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел за ним. За ним следовало множество народа, и приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что ты еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие гости, я очень рад видеть всех вас здесь, в этот воскресный день, день, посвященный Господу. Это день, когда мы приходим для того, чтобы слушать Божье Слово, для того, чтобы насыщаться святыми таинствами, для того, чтобы получать полноту благословений Божьих. Ведь наш Бог – это щедрый и любящий. Он долготерпеливый и многомилостивый. Он дает нам полноту жизни, Он дает нам полноту радости, Он дает нам полноту благословений во всех областях нашей жизни. Он целитель и Он утешитель. Он наш мир, Он наш шалом. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, говорит псалмопевец. Есть два подхода или два взгляда на мир, крайних взгляда на мир. Первый – это видеть в этом мире грех, зло, разложение, деградацию. А второй – это созерцать мир вокруг нас. Несовершенный, может быть, сложный, неоднозначный, как благое творение Божие, которое нуждается в просвещении, чтобы понять и осознать всю благость и полноту в общении с Творцом. И каждый из вас может выбрать тот взгляд, который ему ближе, и строить свой мир и свою жизнь в соответствии с этой парадигмой. Если мы выбираем первый взгляд на мир, то мы будем бежать от мира, наверное. Мы будем соединяться в какие-то замкнутые, самоправедные, может быть, сообщества, носители абсолютной истины. И вы знаете, для многих это хороший путь. И в нем люди чувствуют себя безопасно, и не нужно их осуждать за это. Потому что человек нуждается в этом чувстве безопасности, чувстве локтя. Но есть и второй путь, который возвращает нас обратно в мир. Но он возвращает нас в мир с особой целью, чтобы быть в нем носителями света, того света, который просвещает, который пробуждает от сна каждого человека, каждого, кто еще не осознал своей истинной природы, своего истинного предназначения, своей истинной связи с Небесным Отцом. Это совершенно другая жизнь. И в этой жизни центром становится уже служение, то есть дарение блага и добра окружающим. И это добро и благо, оно потом неизбежно возвращается к нам через других людей. Если вы когда-то изучали пособие по личному развитию или поведению бизнеса, то вам всегда будут говорить многократно, что лучший способ вести бизнес – это создать ценность, которую вы предлагаете людям. Лучший способ работать чтобы реализовать свое призвание, это привносить в мир что-то новое. Это трудиться так, как будто мы трудимся для Бога, потому что Он является тем, кто наполняет все во всем, в том числе плоды нашего труда. И делая свой труд духовной практикой, вы служите Божьим детям тем, что даете им, например, качественные услуги, которые делают их счастливыми. А может быть, вы шьете для них хорошую одежду. Я думаю, вы знаете прекрасно о том, как сложно выбрать по-настоящему хорошую и качественную одежду, чтобы она была и недорогой, и долго носилась, и хорошо сидела. Но если вы выбираете, то вы исполняете из благодарности к тем людям, которые это сделали. И эта одежда делает вас счастливыми. Или вы можете давать людям качественную пищу, качественные продукты питания, которые будут делать их более здоровыми. Или продавать качественные вещи. Все это будет вашим служением, деланием в сотрудничестве с Богом, который, как говорит сегодняшнее первое чтение, создал все для бытия и все в мире Спасителя. Вообще интересно, что в церкви иногда читают во время литургии книги, которые не были признаны полностью или на 100% каноническими книгами. И книга «Премудрости» считается второканонической книгой, так называемой. Но еще со второго века ранние христиане использовали ее для богослужений как книгу мудрости. Эта книга не повествует о спасении, эта книга не повествует об искуплении, но эта книга говорит нам о той мудрости, которую достиг Божий избранный народ в сотрудничестве с Духом Святым. Но во втором чтении, в послании к Коринфянам, апостол Павел пишет Коринфянам, побуждая их к оптимизму в служении. И он говорит, как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете и сею добродетелью. Коринфяне изобилуют всем. Они живут уже в этой полноте жизни, потому что они могут смотреть глубже поверхностных обстоятельств. Они знают, что они находятся в руках любящего Бога, который все создал для бытия, и который создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. У нас же ведь тоже, как у коринфян. Вера есть? У кого есть вера? Поднимите руки. Прекрасно. У всех. А слово есть? Слово Божие. Слово Божие есть? У каждого. У дома есть, в книжках, есть на каждом смартфоне Слово Божие. Библия сегодня нам доступна, как никогда раньше. На каждом смартфоне, на каждом планшете можно купить бумажную, можно купить электронную, можно купить бумажную, которая в воде не тонет и в огне не горит. Ну, насчет огня, наверное, перегнул палку, но есть такие издания Библии, которые можно бросать в бассейн, вытащить, встряхнуть, и ничего с ними не происходит. Специальная бумага такая есть. А благодаря интернету мы имеем возможность слушать проповеди самых известных служителей и самых известных толкователей Священного Писания. Мы можем читать лучшие книги на самых разных языках. Ну, если мы, конечно, знаем эти языки. У нас есть все необходимое и все возможное для нашего духовного развития. Может, только желания не хватает иногда. А вот коринфяне изобиловали и познанием, и усердием. И я верю, что вы тоже изобилуете всем этим, или, по крайней мере, хотите изобиловать, или имеете такое намерение, и молитесь Господу, чтобы вам дал эту благодать изобиловать и познанием, и усердием в изучении Божьего Слова. Мы изучаем Писание, ведь изучаем теологию не для того, чтобы наслаждаться такой интеллектуальной игрой в бисер. Это ведь все очень прикладные вещи, потому что эти познания формируют наше мышление. И мы молимся и созерцаем, вот по средам, например, кто приходит на созерцательную молитву, тоже не для личного услаждения. Знаете, я читал некоторые такие пособия по созерцательной молитве. Сосредоточьтесь в сердечном месте, начните ритмично дышать и почувствуйте теплоту внутри себя. Это не для личного упражнения. Это опыт и практика, которые помогают нам выйти на новые уровни восприятия мира. Они формируют нашу душу и наш дух. Святой Бонавентура, самый известный мистик Западной Церкви, христианский мистик, он говорил о том, что у человека есть три ока познания мира. Ну, мы думаем, что два, а на самом деле три. Но это не тот третий глаз, про который вы подумали. Первое око – это око плоти. То есть это то, что мы можем пощупать, потрогать, увидеть своим зрением. То, от чего отражается свет. Ну, например, с помощью этого ока действует наука, медицина, биология, химия. Мы можем что-то взвесить, исследовать химический состав и так далее. Ну, вот, например, мы любим пить чай. В чае есть химический состав, там алкалоиды, эфирные масла. Мы это можем все взвесить, посмотреть, что есть состав. Мы можем попробовать, горячее или не горячее, вкусное или невкусное. Это все око плоти. Второе око – это око разума. Это то, что касается философии, психологии, культуры. Тот же чай – это ведь не только горячий напиток, это еще и культурный феномен. Мы понимаем, что мы, когда пьем чай, мы соприкасаемся с великой культурой. Восточной, индийской, там, китайской, какой угодно, или японской. Или даже русской, если мы пьем по-русски церемонии, или по-английски. Это вообще прекрасная такая вот очень сложная церемония, да? Это все око разума помогает нам понять. То есть то, что мы строим в своем уме, те конструкции, которые делают нас, по сути дела, цивилизованными людьми. Ведь на самом деле ведь мы тоже одежду даже носим, не просто чтобы она была теплой и там скрывала наше тело или какие-то его недостатки. Мы хотим, чтобы она была красивой, чтобы она доставляла эстетическое наслаждение. А эстетическое наслаждение мы оком плоти увидеть не можем. Это абстрактная такая категория. Мы его видим оком разума. Но Бонавентура говорил, что есть еще и более высокий уровень. Это око духа или око созерцания. Когда мы выходим за пределы материального, того, что можем послушать, потрогать, выходим за пределы того, что можем нафантазировать, и мы просто соприкасаемся с Божьим присутствием. Мы пребываем в этом присутствии. Иногда в этом присутствии мы понимаем как-то на уровне созерцательном или интуитивном какие-то очень глубокие вещи, которые потом не можем вербализировать или выразить в словах. Бывает очень сложно то, что мы познали оком созерцания, выразить оком нашего разума. Но это все три уровня помогают нам познавать мир во всей его глубине и во всей его полноте. И все это формирует нас, чтобы мы поняли и осознали, что же значит быть образом вечного бытия Божьего. И далее Павел упоминает, что раз у христиан в Коринфе были все добродетели и была полнота жизни духовной, то она неизбежно плодоносит в щедрости жизни. Щедрость – это добродетель. И мы тем самым выражаем ей еще одно из свойств нашего Бога. Бог щедр в отношении этого мира. Он раздает себя, он дает нам достаточно для жизни и достаточно для благочестия. Я был на днях в Западной Украине. Я был в самом крайнем городе, который находится на границе с Польшей. То есть дальше уже ничего нет. Этот город был когда-то огромным центром Галицкого княжества, одним из величайших городов Руси – Владимир. Не тот Владимир, который сейчас там находится на территории России, а первый Владимир – это был центр. Туда съезжались цари и короли с окрестных царств, там и венгры, и австрийские, и другие – для того, чтобы общаться друг с другом. Сегодня это маленький городок. И я подумал о том, как живется людям в этом месте. Вы знаете, по сравнению с ними мы живем прекрасно. Мы живем действительно очень хорошо. Хотя иногда мы в это не верим. Но я разговаривал с людьми, и я видел, что у них зарплата в два раза ниже, чем коммунальный платеж зимой. В два раза ниже. И у них нет работы. Им приходится заниматься контрабандой для того, чтобы заработать себе на хлеб. Ходить через польскую границу и обратно, через польскую границу и обратно. И так несколько раз в день, чтобы заработать за один день всего 30 евро. И они не могут каждый день ходить, потому что их там останавливают. И они живут натуральным хозяйством, они выращивают рожь, пшеницу, кукурузу, еще что-то. Но у них был этот оптимизм. Я когда с ними разговаривал, то я видел, что они живут. Они не жалуются на жизнь, они пытаются каким-то образом выжить. И поэтому, знаете, вот ну, нам тоже точно грех жаловаться, знаете. Нам Бог действительно дает столько для и жизни, и для благочестия, и для того, чтобы еще другим людям помогать, Он нам дает. В 119-м псалме говорится о муже, который любит заповеди Господа. И там говорится: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. Он расточил, раздал нищим, Правда его пребывает вовеки, рог его вознесся в славе. А нечестивый видит это и будет досадовать. И заскрежещет зубами своими и истает, а желание нечестивых погибнет. Праведный человек, боящийся Господа, любящий заповеди, это щедрый человек. Это человек, который раздает себя, свои таланты, который служит другим людям, который помогает финансово, который благотворит, который раздает себя, потому что щедрость – это та добродетель, которую мы можем тренировать и которая формирует наше отношение к этому миру. Знаете, я сам по себе знаю, когда я сосредотачиваюсь больше на себе, я знаю, что мне нужно формировать или тренировать добродетель щедрости. Значит, мне нужно кому-то помогать, кому-то помочь, то есть найти человека, кому я могу дать денег, кому я могу дать что-то, кому я могу послужить своим временем, кому я могу послужить своими силами, я не знаю чем, да? Если я помогаю другому человеку, я понимаю, что вот этот вот эгоизм, он растворяется постепенно. Это огромная, потрясающая добродетель, потому что жертва или жертвенность, она нужна тому, кто жертвует, а не тому, кому жертвует. Жертвенность сердца – это огромное благословение. Иудейские мудрецы много говорят об этом. Вы знаете, в лютеранской церкви у нас нет обязательных сумм пожертвований или еще что-то в этом роде. У нас нет обязательных десятин. Но я знаю, что библейский образец, проверенный временем, говорит, что эти вот 10% маленькие на Божье дело – это тот минимум, который мне помогает жить, вот мне лично, может быть, вам не знаю, но мне лично помогает жить в атмосфере щедрости. И эта атмосфера, она двунаправлена. Если я щедр в отношении этого мира, то и мир щедр в отношении меня. Чем более щедрый человек, тем больше благословений появляется в его жизни. Когда человек живет в благотворительности, когда он служит, когда он благотворит, когда он помогает другим людям, когда его бизнес – это служение другим людям, когда его работа – это служение этому миру, он преуспевает. Эгоизм и замкнутость на себе и своих интересах – это лучший и самый верный способ к разрушению вашей жизни и вашей личности. И апостол Павел говорит, как вы изобилуете всем верою, словом, познанием, усердием, любовью, изобилуете и этой добродетелью щедрости. Когда мы доверяемся полностью Богу в обеспечении наших потребностей, когда мы укрепляемся в слове, которое формирует наше мышление, когда мы через созерцание формируем наш дух, мы входим в этот мир сверхъестественного. И в этом мире происходят удивительные вещи. То, о чем мы сегодня читали в евангельском чтении. Больные исцеляются, обстоятельства жизни меняются, мертвые воскресают, потому что наш Бог – это тот, кто желает нам только и исключительно блага. И даже если завистью дьявола в мир вошла смерть, как пишет автор книги «Премудрости», не прилагайтесь к его уделам. Вы уже искуплены, чтобы жить новой жизнью. Вы умерли для дьявола с его депрессией, с его нуждой и вечной смертью. Вы живете для Бога и в Боге уже сейчас. Потому что вечность – это не то, что с вами случится. Вечность – это не то, что будет после вашей смерти. А сейчас я должен как-то доковылять. Нет. Вечность – это то, что уже началось. Вот в этот самый момент, но продолжается бесконечно. Вы сейчас и здесь уже находитесь в вечности. А полнота жизни – это значит видеть присутствие во всем, что с вами случается. Это значит наполняться его присутствием и щедро дарить любовь, служить ближнему своим временем, своим имением, своими талантами на рабочем месте – умножать счастье в этом мире, делиться этим счастьем и творить. К этому мы призваны. Наше призвание – идти в мир из этого храма, чтобы нести свет, который просвещает каждого человека, приходящего в этот мир. Я желаю, чтобы вы были людьми света, чтобы вы были людьми созерцательной жизни, чтобы вы были людьми открытыми, щедрыми и служащими другим. Потому что это на самом деле самое большое счастье для человека. Служить другому, помогать другому. Когда ты сосредоточен только на себе, это не радость и это не счастье. Но когда ты по-настоящему видишь, как с помощью твоих малых дел или малых средств или малых усилий другому человеку приходит в жизнь счастье, и его жизнь меняется, это наполняет настоящей и полноценной радостью вас. Я желаю этой радости каждому из вас. А сейчас давайте встанем и исповедуем перед Господом святую христианскую веру.